Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Идет Страстная Седмица. Сегодня Великая Пятница. Давайте нашу передачу посвятим воспоминаниям этого дня. Что мы вспоминаем, какие события переживаем, да, и что важно для православного христианина знать в этот день.
Страстная Пятница, или, как ее еще называют, Великий Пяток, Пасион Домини, это, можно сказать, без преувеличения, самый страшный день в истории человечества, ну, именно та историческая пятница, которую мы ежегодно отмечаем, этот день, и по возможности, ну, в основном священнослужители, миряне, ну, не все, но по возможности проводим этот день в храме. Сам по себе день посвящен воспоминаниям осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятия с креста Его тела и погребения. Конечно, в самих событиях Страстной Пятницы или Великой Пятницы уже чувствуется приближение нового дня, нового века, нового измерения, радостного события, светлого Христового воскресения. Но когда мы отмечаем этот день, мы погружаемся в те исторические моменты, события, эмоционально также вовлекаемся в те события, которые описаны на страницах Евангелия. И читая за богослужением вечером в четверг, 12 страстных так называемых Евангелий, мы заново переживаем всю эту историю, все эти события страшные и вовлекаемся, чувствуем свою сопричастность смерти, страданиям Христа, вот, его, кстати, страшной жертве.
А сразу же может возникнуть вопрос, что такое 12 страстных Евангелий?
Это 12 страстных Евангелий, это древняя традиция церкви. Во время вечернего богослужения, на утреннее, ну, как правило, потому что, если мы исторически посмотрим, то эти Евангелия, они читались во время утренней службы, и начиналось это богослужение ночью и продолжалось до утра. 12 Евангелий, 12 отрывков, это тоже традиция, она взята из, опять же, евангельских событий, когда Иисус Христос шел на Голгофу, вернее, его вели на Голгофу, он нес крест, он останавливался, падал, и вот даже была такая традиция паломников Иерусалимской церкви совершать это богослужение ночью и останавливаться именно на тех местах, где останавливался Иисус Христос, где проходили эти остановки, и там читалось Евангелие. Вот. И люди, участвующие в этом богослужении, они мысленно переносились в эти события, чувствовали их. Конечно, мы не имеем такой возможности быть непосредственно на местах евангельских событий, но ментально, умом, в представлении мы можем также точно пережить, о чем эти евангельские отрывки читаются. Положено читать из всех четырех Евангелий отрывки. И начинается повествование после Тайной Вечери, когда Господь установил таинство Евхаристии, приводят евангелисты умовение ног, вот эти события, которые еще в Страстной Четверг упоминаются. Начинается беседа с учениками, она достаточно длинная, и вот с этого чтения, этой беседы Евангелия от Иоанна, начинается чтение 12 Евангелий. В этот момент все присутствующие, начиная от духовенства, которые читают Евангелие, зажигают свечи и стоят торжественно с этими свечами во время чтения Евангелия. Также первосвященническая молитва читается. И дальше уже события по нарастающей, как это происходило исторически. Это Гефсиманский сад, молитва чаши, арест Иисуса Христа. Дальше его допрос и суд на дворе священника Каиафа, отречение Петра, вспоминается. также читается о его осуждении на суде римского прокуратора, наместника Понтия Пилата, приговор, ну, все события, которые связаны с судом. Также вот этот момент, когда кричали иудеи: «Возьми его, распни, если ты его отпустишь, что ты не друг кесаря». Дальше нам евангелисты показывают, как после произнесения приговора и умовения рук Понтия Пилата Христа сняли с него одежду, возложили на него крест и повели вместе с разбойниками, которые были приговорены также к смерти накануне, повели его на Голгофу за город и водрузили на крест, где Христос через 3 часа после совершения казни предал душу Богу со словами: «Совершилось, и в руцы твои предаю дух мой». Таким образом, мы вспоминаем самые трогательные, самые печальные, самые трагические моменты евангельской истории. И его ученики, апостолы, они уделяют этому большое внимание, большое значение, потому что в христианстве жертва Иисуса Христа на кресте на Голгофе является основным, самым важным событием нашего искупления, нашего спасения. И все эти события, они предшествовали воскресению Христа из мертвых. Опять же, воскресение Христа из мертвых предшествует всеобщему восстановлению Богом людей.
Я помню, был такой вопрос со звездочкой, что называется, для тех, кто крестится. Где находится Иисус, ну вот, до Пасхи, с пятницы до Пасхи, после распятия? И многие ведь, ну, новоначальные, да, еще не крещенные, но как-то это сложно в голове уместить, что он находится в аду.
Ну, если мы читаем богослужебные тексты, в которых говорится, что он как Бог, он пребывает на небе, как вездесущий везде, телом он находится в гробе, а душой сходит в ад, но не так, как туда сходили разные люди, и грешники, и даже праведники, потому что мы знаем, что Царствие Небесное не было доступно даже праведникам. И там, в аду, было особое место, Шеол, где пребывали души праведных людей. Они ждали пришествия туда Христа, Спасителя, Мессии. И было Духом проповедано о Его пришествии. Даже те люди, которые прожили на земле и ничего не знали о грядущей Мессии, там, в аду, они с этой информацией знакомились. И когда пришел Христос, Он вывел всех верующих в Него, ну, начиная от праведников Ветхого Завета, Авраама, всех родственников, всех прародителей, пророков, праведников, и заканчивая теми людьми, которые, ну, можно так сказать, обратились ко Христу, будучи в аду, или, вернее, были обращены к Нему, потому что, хотя говорят, что в аду особо не сообщаются, в разных местах находящиеся души. И даже это, из этой же притчи можно узнать о богаче и Лазаре. Не могут сообщаться напрямую, у них нет прямого общения. Но, как мы понимаем, как вот на земле, даже без интернета, весь быстро разлетаются, очень быстро слухи, то и в аду какой-то способ получения информации был. И когда пришел Христос, все верующие в Него и ожидающие Его пришествия, они возрадовались и возликовали. И души умерших были выведены, было открыто Царствие Божие, они были выведены из ада и зашли уже на небо вместе со Христом. И как поет церковь, ад опустел, то есть там осталось, тоже есть такое сравнение, змей, который захватил добычу, удушил ее, начал проглатывать, проглотил, довольный, переваривает, а потом ему по какой-то причине его стошнило. Вот, и все содержимое его желудка вывалилось наружу. Вот есть такие же образы в богослужениях. Ад изблева. Ну, буквально вот такой образ присутствует.
А расскажите, пожалуйста, подробнее про богослужение пятничное, потому что мы знаем, что оно долгое, что оно очень много в себя включает. Что именно включает, кроме 12 Евангелий, про которые мы уже сказали?
ну, помимо утреннего чтения 12 Евангелий, которые читаются у нас по традиции уже вечером, в четверг, хотя по уставу и в древние времена это все происходило ночью, все эти чтения. Дальше с утра читаются специально, слушается специальное богослужение, называется это «Великие часы» или, как это называют в народе, «Царские часы». Хотя это не богослужебное название. Сейчас оно так закрепилось даже, и в некоторых богослужебных книгах встречается это слово. Потому что у нас на Руси в этих службах обязательно участвовали цари и стали называть царские часы. А что это за часы? Чем они отличаются от обычных? Это тот же первый, третий, шестой, девятый час. Ну, мы с вами говорили о традиции вообще богослужения, что означает богослужение часов. Это освящение времени, с одной стороны. С другой стороны, вот эти часы, они прямо связаны с евангельскими событиями и конкретно вот этого дня, Страстной Пятницы. И, например, мы вспоминаем вот в час, это еще самое раннее время, когда Христа осудили на суде первосвященника Каяфы и повели его к Понтию Пилату. Третий час, который соответствует 9 часам утра, начался суд Пилата, который продолжался до 12 часов пополудни или соответствует 6 часу богослужебному, когда Христос был осужден на распятие, и с 12 до 3, до, вернее, до 9, с 6 до 9 часа или с 12 до 15 часов тело Иисуса Христа находилось на кресте. Это была такая смертная агония, страдание, которое испытывал Иисус Христос в течение 3 часов на Голгофе. Соответственно, вот эти часы, которые читаются, они несколько отличаются от обычных. Ну, во-первых, тем, что там читаются Евангелие. Подобное богослужение совершается еще в сочельнике крещенский и в рождественский сочельник. Но тематика чтения, соответственно, другая. Там она рождественская, крещальная, здесь она опять же, связано с вот этим временем, когда Страстной Пятницы и событиями Страстной Пятницы, которые достаточно насыщенные вообще вот этими событиями, событиями трагическими, которые переживали апостолы вместе со Христом. Также мы видим присутствие Божьей Матери, которая также страдала вместе со Христом. И ну, представляем ее мучение, когда она увидела своего сына однородного на кресте. И обо всем об этом читается также. Можно сказать, что на службе вот этих великих часов практически зачитываются те же события из Евангелия, ну, немножко в более сокращенном виде, которые читались на 12 Евангелиях, которые читались на утренне. То есть, собственно, это те же события, идет повторение, за исключением первой части вот, первосвященнической молитвы и беседы Господа Иисуса Христа с учениками. Еще есть особенность царских часов в том, что помимо Евангелия читаются также тексты из Священного Писания. Например, читаются паремии, так называемые. Паремии – это чтение из Ветхого Завета. И эти паремии, они тоже не просто так случайным образом подобраны, а конкретно это пророчество о именно вот этих событиях страдания грядущего Мессии. Вот, например, читается пророчество Захарии из 11 главы, пророчество о 30 серебряниках. Мы вспоминаем дальше, особенно чтение из так называемого ветхозаветного пророка Исаии, 50 главы. Там прямо говорится о том, как страдает Христос, я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывая от поруганий и оплеваний. То есть прямо Исаия за 7 веков видит, как все это происходит. Также Исаия пишет чтение в этом паремии. Вернее, Исаия 52 глава, который взят в основу паремии. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Как овца веден был он на заколение, и как агнец перед стригущими его безгласен, так он не отверзал у своих. Он отторгнут от земли живых, за преступление народа претерпел, моего претерпел казнь. Ему назначен был гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Через познание его он праведник, раб мой. И оправдает, и на себе понесет, оправдает многие грехи. То есть здесь вот тоже прямо говорится, мы вспоминаем слова Иоанна Предтечи, который показывает на Христа, говорит, это есть Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И вот это все пророчества, они сбываются, и здесь вот церковь прямо показывает на то, что, как они сбиваются. Конечно, вопрос остается к тем же иудеям и современникам Христа, и современным иудеям, которые продолжают отвергать Иисуса Христа, имея такие тексты, которые прямо говорят о его страданиях, о его мучениях, о том, что он Агнец, который берет на себя грехи мира. При этом продолжать отвергать, это, конечно, ну, сверх, наверное, огрубение сердца.
Хотя а почему вот действительно это связано? Это связано, может быть, единственное вот какое-то оправдание, если так можно сказать, которое мне приходит в голову, особенно про нынешних иудеев, да, что они настолько уже все пропитаны какой-то традицией просто своего рода, своих там, своей общины, и поэтому они уже как бы вот, ну, наши предки не приняли, значит, так и есть. А мы что? Мы вот как бы пропитаны.
Не приняли и как-то по-своему объяснили. По-своему
да.
Объяснили.
А мы уже сколько времени живем так, ну и все. В наше время же никого нет, в наше время нет. Значит, мы.
Хотя вот мы видим, как и древние пророки, они, описывая Мессию, описывают его не только во славе, как, например, думали иудеи, а именно подробно говорят о его страданиях, о его уничижении, о заушение, оплевание, об отвержении народом. И после этого оставаться с таким грубым сердцем, хотя апостол Павел, оправдывая своих соплеменников, вернее, желая оправдать своих соплеменников, так как он, ну, сохранил любовь, да, к своему народу, он говорил, что это промыслительно для того, чтобы язычники спаслись. Ну, то есть на место отпавших иудеев вошли бывшие язычники, и они заняли их место. Как это говорится и в евангельских притчах, есть тоже эта тема, что сначала те, кто были званные, избранные, они оказались недостойными, они отказались, и тогда на их место были все, места освободились, и на вакантные места были призваны те, кто, ну, казалось бы, не был туда избранным для этого.
Интересно, вот есть, ну, наверное, есть, да, но просто, наверное, интересно было бы как-то поговорить, пообщаться с человеком, который был рожден в иудейской традиции, и уже будучи взрослым, как-то вот читая, осознавая, пришел к православной вере, да?
Да, у нас был такой прихожанин, помощник мой, сейчас он прихожанин другого храма, но он говорил о том, что он родился, хотя фамилия, ну, часто бывает фамилия, они такие не выказывают принадлежность национальности, но они все знают, какой национальности они принадлежат. И он даже говорил, что у него в роду были иудейские священники. Ну, вернее, они сейчас не являются священниками. То есть, этот род, который передается, вот когда, например, иудеи ожидают, что будет храм, что именно потомки Аарона, они займут место у алтаря. Вот того колена, о котором говорится в Ветхом Завете, вот к этому, как Кагана они называются, вот к этому клану этот человек принадлежит, но самостоятельно он изучил.
И что, они вот, кстати, Ветхий вот Завет, этот Новый вот Завет. Клановость, вот эту они поддерживают?
Поддерживают,
очень, да,
они знают.
Что вот мы вот именно.
Да, и те, кто, ну, они сейчас работают обычными людьми, ну, кто-то на заводах, я не знаю, трудно представить работающего еврея. Юристы, переводчики, историки, поэты, писатели,
это
врачи.
Это да, просто меня еще смутил такой момент.
А священник, они не могут сейчас реализовывать вот эту власть, эту, как называется, привилегию. Почему? Потому что храма нет.
Меня смутил момент тот, что вот, например, в нашей городской синагоге активно набирают людей, которые хотя бы капельку относятся к евреям. Я помню, что моя знакомая, она такая правоверная иудейка, водила меня на экскурсию.
Ну, там, наверное, и празелиты есть те, кто принимает иудейство.
А, да, эти тоже есть люди. И вот я просто помню, что сотрудник вот синагоги меня давай спрашивать. Я не стала говорить, что я православная, это было давным-давно. Вот, и он, значит, давай меня выспрашивать, есть ли хотя бы капелька еврейской крови. А у меня, получается, отец моей бабушки, он еврей. А он говорит, ну вот видите. Я говорю, вроде бы по женской линии передается. Он говорит, ну так у него же была мать. Очень еврейская логика, хочется сказать, да?
Ну да.
Ну, у всех было. Я про то, что седьмая вода на киселе абсолютно. Но и да, и принимают и тех, кто не имеет, действительно. И это вот тоже ведь о чем-то договорит.
Да. Ну, еще вот, возвращаясь к событиям Страстной Пятницы, хотелось бы упомянуть, как я уже говорил, древняя традиция не спать, бодрствовать перед пятницей. Хотя, ну, наверное, эта традиция соблюдается только в монастырях, там, где, может быть, есть уставное богослужение ночное в том числе. И церковь указывает, что, с одной стороны, ученики спят, и их побеждает сон, а ученик-предатель Иуда, вот он как раз не спит, желая предать меня беззаконным. Вот такой прям текст. И получается, что вот... Те, кто со Христом, они спят, а те, которые против Христа или не со Христом, бодрствуют. Ну, как вот мы знаем, например, что многие слово «пятница» у многих ассоциируется с каким-то разгулом, потому что не нужно завтра идти на работу, на учебу. И всегда мы, как христианин, осознаешь и понимаешь, насколько это кощунство все, кощунно это все звучит, потому что вообще, пятницу любой недели, каждую неделю мы вспоминаем страдания Христа, и в богослужебном чине последование, любая пятница, она упоминает. То есть, это получается, каждая пятница – это как малая Великая Пятница, как малая Страстная Пятница. Ну, когда это еще происходит, я вот, например, даже такие раньше случаи созерцал, когда в Великую Пятницу свадьбы приезжали. И веселились, и еще рвались на территорию храма пофотографироваться. Слава Богу, вот после пандемии, какая традиция так быстро сошла на нет, исчезла, я прям не вижу свадеб на территории храма, и даже меня это радует. Почему? Потому что ну, редко, когда ну, приходит группа людей, те же муж с женой, новобрачные, они заходят, и они молятся, а не какой-то устраивают фотосессию дикую. Ну, еще бывали случаи, когда, останавливаясь около храма, открывали шампанское, кричали, какую-то музыку врубали. И это бывало, и Страстную Пятницу, вот несколько годов я это заставал.
В вашем храме, да?
Ну, потому что у нас храм на трассе, и также новобрачные, они обычно ездят, чтобы сфотографироваться, где Европа-Азия,
угу.
Там знак.
Да.
И, соответственно, обратно едут они, красивая территория у храма. Им нужно для фотосессии, нужно сделать фотки, фотографии. И храм красивый, тоже привлекает внешним видом. Очень красивый двор, особенно летом. Водоем, все вот так вот замечательно. Но, как говорится, у меня в душе осталось такой очень большой осадок после вот этого всего. Почему? Потому что у нас в стране, к сожалению... Нету понимания вообще самих этих дней. Только воцерковленные люди, которые в храм ходят, они это чувствуют, это понимают. Хотя мы знаем ряд стран в мире, у которых Страстная Пятница является официальным государственным днем.
Ну, кстати,
выходным, они не работают в этот
день. О чем говорить про Страстную Пятницу, если какое-то время назад, это, кстати, в пандемии тоже как раз было, вот, да, вот в первый год, когда началась пандемия, в 20-м, получается, году, рядом с моим домом находится одна пекарня, и как-то я заходила туда что-то купить, и это было, получается, заканчивалась неделя перед Страстной. То есть вот там пятница, суббота, и вот-вот там начнется понедельник, и начнется Страстная неделя. И мне продавщица говорит, вот, берите куличи. Я говорю, какие куличи? Они говорят, так вот, сейчас пасхальная неделя начнется. Я говорю, через неделю. И она еще так на меня посмотрела и говорит, вы что, самая умная здесь? У нас вот эта неделя начинается активной подготовки к Пасхе, все, куличами. И вот именно, что все можно...
У меня такое
можно
ощущение,
уже...
что даже не неделя, там, за две, за три
нет,
уже появляются.
Нет, одно дело, знаете, когда пекарни, кондитерские или там домашние кондитеры берут заказы заранее, это хорошо. Но вот именно как-то вот так вот, что вот эта неделя сейчас пасхальная, берите...
А некоторые начинают и есть, раз они появились,
да,
в продаже,
конечно.
Почему бы это не съесть? А, вот еще, ну, мы к этому вопросу вернемся. Это уже, наверное, потом, когда, да, пасхальные будем праздновать события. А вот что касается богослужения, вот мы сказали про службу часов, великих часов или царских часов. Литургия в этот день не полагается, даже литургия прежде священных даров уже не служится в этот день. Также полагается 3 часа дня, ну или пополудни, 15 часов вынос плащаницы из алтаря. То есть здесь также совершается Великая Вечерня и совершается особый чин вынос плащаницы. Что такое плащаница? Это плат с изображением Иисуса Христа, положенного во гроб. Почему именно в это время богослужение начинается? Оно соответствует исторически, опять же, вот этому девятому часу, когда все эти события произошли. И также мы вспоминаем вот это пророчество Исаии о том, что хотя он назначен был ему гроб со злодеями, потому что его к злодеям пришли, вместе с разбойниками распяли, но он погребен у богатого, один из его тайных учеников по имени Иосиф, из Аримафея, говорится, или мы его называем Иосиф Аримафейский, пришел к Пилату с такой достаточно дерзновенной просьбой. Он попросил выдать ему тело для погребения. Почему я говорю дерзновенная просьба? Потому что мы знаем, что в разные времена, в разных странах, чаще всего казненные, тела казненных не выдаются родственникам. И они или в особом месте погребаются. Некоторые для устрашения, вот те же римляне, например, оставали длительное время на крестах тела убитых, убиенных, казненных. А здесь он приходит, и Понтий Пилат никакого возражения не показывает, он отдает ему тело. Это говорит о том, что он не считал Иисуса Христа разбойником, злодеем, или в чем его обвиняли, то, что он хулит Цезаря, Кесаря. То есть никакой вины он в нем не видит. И тело было выдано. И Иосиф благоговейно вместе с женщинами, которые шли за ним, мы их называем сейчас исторически мироносицы, известные имена семи женщин, которые следовали за Иисусом Христом. Также там была другая Мария, это Дева Мария, Божья Матерь. И в такой, также присутствовал еще Никодим, который упоминается в Евангелии от Иоанна, и который задал вопрос, как войти в Царствие Божие. И получил такой ответ, что надо родиться от воды и духа. Также присутствовал Иоанн Богослов, так как он знал и первосвященников, и, собственно, мог находиться в дому, и был участником, вернее, свидетелем суда над Иисусом Христом. Вот эти события, он как очевидец. И также он был при погребении Иисуса Христа. Эта деталь, кстати, очень тоже важная, когда мы разбираем потом тексты, смотрим, когда уже ученики узнали от женщин, пришедших к гробу, что гробница пуста, тела нет, и что Христос воскрес, что ангелы сообщили об этом, то ученики, они в большей степени не поверили. Почему? Потому что, ну как это вообще себе представить? Как был мертв, стал живой. Тот, кто пронзен насквозь копьем, хотя он сам об этом говорил, и они были свидетели великих чудес Иисуса Христа, вот эта скепсис все равно присутствовала, что тело могли похитить, вероятно, да, могли украсть. Про стражу они на тот момент еще ничего не знали. И когда Петр с Иоанном, первый пришел Иоанн гробницы, Иоанн зашел в гробницу и увидел он пустой гроб, и увидел пелены, которые лежали на том же месте, на том же камне, как когда было положено тело. И он уверовал в воскресение Христа. Почему? Потому что он видел, действительно был свидетелем погребения. И вот эти все события церковь вспоминает, вплоть до положения во гроб тела. Ну, впоследствии уже за Великой Пятницей идет Великая Суббота, когда уже тело находилось в гробнице, там уже служится литургия, божественная литургия. И Василия Великого также читается паремия. Но вот уже можно сказать, что служба следующего дня, субботы, она уже не такая трагичная. Хотя вроде бы совершилась, ну как вот люди говорят, невозвратная, неисправимая смерть, да, произошла. Но мы в этот день уже не чувствуем вот этой скорби и тоски, когда люди чувствуют, ну вот уже после свершившегося. Даже когда, если вот представить, умирает наш родственник, мы вначале охвачены каким-то таким чувством, шок испытываем. И мы даже скорбеть мы не можем в этот момент. А уже вся скорбь, она и вся тоска о усопшем, она надвигается на следующий день. А здесь мы видим наоборот. Как будто бы вот этот камень, который на нас навален, вот этот трагизм, мы вспоминаем тот самый страшный день в истории. И тотчас же, когда это все уже совершилось, казалось бы, вот вынесена плащаница, мы созерцаем на того, кто создал небо и землю, человека, и он лежит в гробе, бездыханен. Но мы уже так не скорбим, потому что мы уже чувствуем предшествие следующего дня, славного Христова воскресения.
Большое спасибо, батюшка. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.